Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие любители приключений. В эфире Клуб знаменитых путешественников. Совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». Программа сегодня необычная. Во-первых, я веду ее сегодня не один. Ко мне сегодня присоединяется мой соведущий Антон Юрманов, биогеограф, экспедиционер, кандидат биологических наук. Еще одна необычность нашей программы в том, что у нас сегодня в гостях очень красивая девушка, которая, тем не менее, является уже известным ученым, работающим с белыми медведями и другой живностью и растениями. В гостях у нас Ангелина Гнеденко, сотрудник лаборатории биогеографии Института географии, участник многих научных экспедиций. Но о своих приключениях она расскажет сразу после нашей традиционной рубрики «Новости РГО».
Клуб знаменитых путешественников.
Продолжается сухопутная экспедиция вдоль границ страны «Россия-360». Все в ней впервые. Впервые колесная техника пытается преодолеть уникальный маршрут вокруг страны. Впервые это отечественные машины. Впервые в мире на вездеходах пройден Северный морской путь за одну экспедицию. После завершения арктического этапа автопробега команда отдохнула несколько дней в Анадыре и в очередной раз привела вездеходы «Бурлак» в порядок. Часть участников, вся съемочная группа вернулась домой. Остались только семеро смелых во главе с капитаном экспедиции, блогером и путешественником Богданом Булычевым. Финишировать они планируют в мае в Петропавловске-Камчатском. Следим за событиями. Фотовыставка Русского географического общества «Да, это все Россия» развернута на Никитском бульваре в Москве. Ее посетители могут не просто увидеть природные и рукотворные чудеса из разных уголков нашей страны, но и угадать, в каком месте были сделаны эти прекрасные фотографии. Каждый экспонат сопровождается QR-кодом, который ведет на интерактивную карту. Из предлагаемого списка необходимо выбрать место, где фотограф мог сделать свой снимок. Завершается большая арктическая экспедиция 2024. Команда школьников проделала на лыжах путь по льду моря Лаптевых от островов Комсомольской правды до самой северной точки Евразии, мыса Челюскин. Они повторили часть пути русских первопроходцев, первооткрывателей Арктики. 27 апреля лыжники должны прибыть на полярную станцию Челюскин. Все подробности в течение недели сообщал на радио наш специальный корреспондент Евгений Сазонов. Вел лыжников знаменитый полярный исследователь и спортсмен, кавалер Ордена Мужества Матвей Шпаро. Его репортажи читайте на сайте kp.ru.
Клуб знаменитых путешественников.
Итак, возвращаемся в эфир. Напоминаю, что у нас программа сегодня дважды необычная. Во-первых, я веду ее не один. У меня появился соведущий Антон Юрманов, биогеограф, экспедиционер, кандидат биологических наук. И в гостях у нас очаровательная Ангелина Гнеденко, сотрудник лаборатории биогеографии Института географии, участник многих научных экспедиций. Ангелина, как симпатичная, хрупкая, милая, добрая девушка попала в это научное сообщество и считает белых медведей и других живых существ?
Ну, я иногда сама задаюсь этим вопросом, как так получилось, что я занимаюсь тем, чем я занимаюсь. Не знаю, мне всегда была интересна природа, и я мечтала еще в школе связать свою будущую работу с экспедициями, исследованиями. Вот, и постепенно, шаг за шагом, я обнаружила себя в арктических экспедициях, занимающихся учетами всего того, что обитает и растет в Арктике.
Не, ну так обнаружили. Ну, как-то это должно было развиваться постепенно.
Ну, началось все с поступления на географический факультет МГУ, где я как-то примерилась к тому, что мне все-таки больше интересно из географии, потому что эта наука очень обширная, можно заниматься всем чем угодно. И вначале я поняла, что если я буду заниматься картами, то я могу к картографировать все, что мне будет интересно. Вот. А потом уже в магистратуре перешла на кафедру биогеографии, чтобы понимать, что именно из биоты я наношу на карту.
То есть ты выбрала сочетание важного востребованного метода и интересного тебе объекта.
Да, потому что, к сожалению, это довольно частая проблема, когда прекрасный картограф не очень понимает, что за предмет он картографирует, а прекрасный биогеограф не очень представляет, как то, что он хочет показать, переложить на пространственное изображение. Вот, и я захотела этот пробел как-то соединить.
Начнем, наверное, с прекрасной картографии. Я думаю, никто из наших слушателей не сомневается, что над контурными картами никто сейчас не стоит, и все это является результатом программирования, компьютерных программ, геоинформационных систем. Что сейчас из себя представляет современная картография, и какой сейчас современный картограф?
Да, ушли ли в прошлые вот эти времена, когда Григорий Федосеев, знаменитый картограф и писатель, шел в тайгу, там они прорубались, он рисовал все эти по контурам, да. Романтика, как сейчас?
Романтика все равно осталась, потому что полевые данные, они достаются только людьми во время экспедиции, поэтому... А те, кто ищет романтику экспедиции, они ее находят. Вот. Но изменились методы. Вот. То есть после сбора полевых данных не нужно больше вычерчивать на медной доске, а потом пером на пергаменте. Сейчас уже используют GIS-технологии, активно применяют спутниковые снимки при составлении карт. Вот, используют и беспилотники, если нужно на местности что-то посмотреть. В общем, романтика осталась, но немного видоизменилась.
Ну, полегче стало все-таки? Или наоборот?
Я думаю, что, скорее всего, полегче, потому что все-таки экспедиционные методы, они тоже усовершенствовались. Нам больше не нужно, например, заказывать съемку самолета, чтобы увидеть какой-то объект сверху. Плюс еще при планировании экспедиционных работ очень помогают уже готовые спутниковые снимки, и можно сразу наметить, куда нужно идти, без того, чтобы это проверять только на местности.
Ну, задам вопрос, потому что не могу вытерпеть. Белые пятна остались на картах?
Белые пятна остались... скорее в областях исследований. То есть мы, конечно, можем увидеть земную поверхность, так как она видна со спутниковых снимков, можем открыть Яндекс.Карты, увидеть любой фрагмент местности, но понять, что внутри, что стоит за этим изображением, вот именно в этой части белые пятна, конечно, остались.
Ну что ж, вам очень повезло, что уже более как 100 лет, наверное, таких крупных белых пятен у нас не осталось, но ведь у вас теперь еще и огромное количество инструментов, и в полку которых прибывает регулярно. То, что еще лет 10 назад казалось экзотикой, ведь там применение БПЛА массового в научных исследованиях, сейчас, я думаю, для вас просто обычный инструмент для как раз вот локальных исследований.
Да, конечно. И когда мы... 2 года назад проводили работы по учету на острове Колгоев, то мы как раз вспоминали, что даже не то, что 10 лет назад, а еще 5 лет назад использование БПЛА, это было чем-то скорее малораспространенным. А сейчас это инструмент, которым владеют очень многие, и использование беспилотников, оно помогает в очень разных областях науки. То есть и в зоогеографии, и в биогеографии, в составлении моделей рельефа. В общем, область их применения, она крайне широка.
И как они упростили именно твою жизнь, твои исследования?
Ну, они не только упростили, но немного усложнили, потому что
теперь появилось больше работы. Да, потому что я вижу выражение такое задумчивое.
За этим явно есть история.
Да, потому что, ну, мало просто поднять беспилотник в воздух, нужно правильно организовать съемку, нужно, чтобы была подходящая погода, нужно понимать, как им управлять, чтобы он не потерялся где-то, и морально быть готовым к тому, что если он упадет где-то далеко, то нужно будет идти пешком и его доставать из тундры.
С ума сходили беспилотники? на вашем веку?
А, к счастью, нет, но...
Ну, повезло.
Но бывали такие моменты, когда так сердце очень волновалось. Да. Вот, но, к счастью, все хорошо обошлось.
Ну, вот съемка на Колгуеве, да, на острове, да. Колгуев. А, ну, как это вообще происходит, вот, если для человека далекого от этого? Вот там считали...
А, белощёкую казарку.
Я не смогу этого воспроизвести, запомнить. Ну, короче, птичек, да?
Да, да.
Грубо говоря, птичек, мягко говоря. Вот. А как это вот вообще происходит? Я еще понимаю, как идет подсчет популяции белых медведей. Они большие, они ленивые, да?
Контрастные.
Контрастные.
Что тоже прощает несколько.
Ну, да. Мы ненадолго прервемся, дорогие друзья.
Клуб знаменитых путешественников.
И снова здравствуйте, дорогие друзья. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. На пороге вас встречаем мы. Я постоянно ведущий Евгений Сазонов и мой соведущий Антон Юрманов, биогеограф, экспедиционер, кандидат биологических наук. А беседуем мы с очаровательной ученой Ангелиной Гнеденко, сотрудником лаборатории биогеографии Института географии и участницей многих научных экспедиций.
А с птицами как?
Ну, та птица, про которую я говорю, она тоже контрастная, она хорошо видна. Да. Вот. И мы не просто снимали весь остров, а есть определенная территория, где гуси образуют гнездовую колонию, они ее занимают и стабильно там находится. Вот. Поэтому мы не бегали за каждой отдельной казаркой, чтобы снять ее с воздуха, а снимали тех особей, которые сидят на гнезде. Вот. И благодаря беспилотникам как раз можно было посчитать точное количество пар, которые находятся внутри гнездовой колонии, потому что ногами это обходить очень долго, очень сложно, потому что они гнездятся в такой довольно обводненной местности. И мы выбирали только такой тестовый участок, который мы обошли полностью ногами, и сравнивали с тем, как мы можем это посчитать, используя съемку с беспилотников. То есть у нас сойдется ли то число, которое мы увидим со снимков, с тем числом, которое мы посчитали по земле. И потом мы расширили площадь съемки на всю колонию и смогли посчитать достаточно точно, сколько у нас там гнездящихся пар.
Ну, вы вот получаете фото, да, сохраняете ноутбук, и что, прям вот просто считаете подряд, да?
Есть разработки по использованию нейронных сетей, чтобы автоматически распознавать такие объекты. Вот, но это пока еще дело будущего,
разработки.
Очень близкого. Вот. Такие же методики, они применяются и для подсчета белых медведей, потому что лучше человека, я думаю, пока еще никто не посчитает. Вот. Но просматривать вручную десятки тысяч снимков – это очень тяжело. И эту работу пытаются упростить. Ну, есть уже некоторые достаточно неплохие результаты, но будет все это дальше еще разрабатываться.
Ангелин, а вот если раньше исследователи могли сказать, что столкнулись с племенами, которые никогда не видели там белого человека, то, я думаю, ваши подопечные сталкиваются впервые с дроном. Как реагируют животные на БПЛА? Есть ли какой-то фактор беспокойства от звука или от вида, или они игнорируют такой нетипичный для местного окружения объект?
Мы стараемся делать так, чтобы они его не замечали и чтобы это не доставляло никакого беспокойства. А на моей практике единственный случай такой достаточно выраженной реакции на беспилотник был, когда чайки, гнездящиеся, принимали беспилотник за своего конкурента, который пролетает на территории, и пытались его отогнать. И в такие моменты мы больше все-таки переживаем за птицу, чтобы она случайно не задела крыльями пропеллеры. Но пока еще не было ни одного серьезного авиапроисшествия, потому что при обнаружении таких волнующихся пар мы просто стараемся потом в эти места больше не затрагивать их.
А медведи как воспринимают?
Медведи, насколько я знаю, они начинают реагировать только если к ним совсем близко приближаться, то есть на расстоянии там пары десятков метров с беспилотника, потому что они слышат его шум, и их беспокоит не столько вид самого аппарата, а именно шум моторов, который он издает.
Необычный,
да? Да, необычный. И они пытаются понять, что это и откуда он вообще возникает. Но, насколько я знаю, съемка медведя с беспилотников, она проводится на достаточно большой высоте, поэтому они причиняют такое минимальное беспокойство по сравнению, например, со съемкой с самолетов.
И как часто нужно вот проводить такие исследования по учетам?
Это сложный вопрос, потому что зависит от того, что мы хотим понять, но как минимум нужно хотя бы с определенной регулярностью это делать. Угу. То есть мониторинг какого-либо объекта, он подразумевает то, что эти учеты, они будут повторяться, потому что иногда бывают случаи, когда проводится единичный учет, и уже сразу идет речь о том, что мы провели мониторинг какого-то объекта. Это не так.
Вот мы обсудили, что происходит, когда медведь встречает беспилотника, а когда медведь встречает исследователя.
Да, какой звук его раздражает.
Какой звук исследователю не издавать.
Если говорить про белого медведя, то они не особо реагируют на человека. Ну, из того, что я видела на своем опыте, если белый медведь есть на горизонте, то вероятность того, что он заинтересуется исследователя, она наверняка, потому что белого медведя интересует его любимая добыча – это нерпа. Человек на нее не очень похож, и поэтому интереса к нему он не проявляет. В редких случаях он может, особенно если это молодой медведь, он может подойти просто, чтобы проверить, что это такое интересное здесь находится. Вот. Но самый простой способ его отпугивать – это взять что-нибудь в руки, их раскинуть в стороны и громко на него кричать, и тогда он скорее решит, что это что-то, что с чем мне не нужно
точно
сталкиваться.
Точно не нерпа.
Да, это точно нерпа, и нужно уходить.
Вот. Слишком громко
нужно
кастрюлю.
Придерживаться, да, максимально нетипичного для нерпа поведения.
Да.
Спасаться вплавь не стоит.
Не стоит. Да.
Нет, с белым медведем точно не стоит спасаться вплавь, как
и
минимум
бежать,
потому что в Арктике вода очень холодная, и далеко от него уплыть не получится. Еще белые медведи, они очень реагируют на техногенные звуки, то есть как раз шум моторов, битье в кастрюлю ложкой, это звучит смешно, но на самом деле здорово их отпугивает.
Нет, мы их отпугивали, реально. Мы не верили, что это работает, но когда мы увидели, что медведь плывет в нашу сторону, то у нас была специальная канистра, специальный половник, и смеясь…
Заранее подготовленное оборудование, естественно.
Да.
Ты говоришь, что это как будто не специально подготовленное силовое
средство. Нет, это
да,
заранее подготовленное, да, оборудование. И когда мы тренировались, мы, конечно, смеялись так. Ха-ха-ха, бум-бум-бум. Вот, когда медведь приплыл, никто не смеялся, все колотили. И медведь, наверное, очень странно посмотрел так, и так вот, глядя, начал отплывать под… Какие-то
дисциплинированные.
Да, возможно, он испугался не звука, а людей, которые зачем-то бьют в кастрюлю.
Ну да, видимо, мы смотрелись достаточно странно.
А вот эти все многочисленные ролики, где белые медведи приходят на станции к исследователям, полярникам, метеорологам, у вас такое было в практике?
Да, похоже, бывало на острове Врангеля. Там белых медведей гораздо-гораздо больше, чем людей, и это полностью беломедвежий остров. Вот, поэтому они во время обхода своего владения, конечно, интересуются тем, кто тут появился, откуда такие новые запахи возникли. Вот, но их интерес, он не носил какого-то агрессивного характера. Мы старались их отпугивать, чтобы они не привыкали к тому, что там, где есть человек, там можно найти что-то съедобное, что-то вкусное. Вот. А насколько я знаю, есть проблема того, что некоторые туристы в Арктике, когда видят медведей, которые подходят к поселкам, они стараются их как-нибудь там подкормить, потому что очень жалко, у них такая жизнь тяжелая. Но делать этого точно не стоит, потому что медведь белый, как и бурый, может запомнить, что человек его кормит, и, значит, нужно к нему идти, чтобы его кормили дальше.
Да, и обижается, если человек не кормит его.
Да,
да? Эй, конечно. Ты же должен меня кормить.
Да, в прошлый раз же было.
Было
что
же.
Что не так?
Сгущенку на бочку. Да, это да. А самое интересное, хотел сказать, приключение, самая интересная экспедиция? Это… Обычно так отвечают в таких случаях: самая интересная экспедиция у меня впереди.
Ну, надеюсь, что да. Вот. Но из тех экспедиций, которые уже прошли, мне очень сложно выбрать самую интересную, потому что каждая из них, она интересна чем-то по-своему. У меня никогда не было скучных экспедиций, они все интересные.
Перейдем, наверное, от фауны к флоре.
Да.
А, да, мы же еще и флору считаем.
Вы упоминали о подсчете флоры.
Да.
И если с казарками и белыми медведями все понятно, то вот этот ковер из лишайников, его как посчитать? Не поштучно же? площадями?
Нет, конечно, не поштучно. По материалам, которые получены из экспедиции, мы делаем геоботанические описания на площадках, и мы берем спутниковые снимки, если есть, то съемку с БПЛА, и смотрим, как площадки, которые мы описали, соотносятся с теми контурами, которые мы можем увидеть сверху. Вот. И на основе этого мы составляем карты.
И вот если с подсчетом животных все более-менее понятно, мы их посчитали, понимаем, пропадают они, не пропадают, правильно ли мы их охраняем, то в случае с этими картами, в чем их практическая значимость?
С картами растительности проще, чем с картографированием животных и птиц, потому что растительность, она все-таки гораздо более статична, за ней
не убегает.
Она не убегает.
Бить в кастрюлю.
Да. Вот. И можно, сравнивая состояние растительности за разные годы, понять, какие изменения у нас происходят. Например, не так давно в моей родной лаборатории проводили работу по исследованию того, как вообще сейчас меняется растительность в Арктике. То есть она становится более продуктивной или менее. Вот. И сравнивали спутниковые снимки за разные годы и выявили, что есть все-таки тренд на некоторое позеленение арктической зоны.
То есть из-за потепления?
Да, но при этом тундры, они не исчезнут. То есть у нас не покроется все лесами. Вот. Ну, есть такая небольшая тенденция на продвижение леса.
Снова уйдем на небольшой перерыв, дорогие друзья.
Клуб знаменитых путешественников.
Клуб знаменитых путешественников возвращается в эфир. Для вас сегодня работают целых два ведущих, Евгений Сазонов, то есть я, и Антон Юрманов, кандидат биологических наук. А в гостях у нас очаровательная девушка Ангелина Гнеденко, сотрудник лаборатории биогеографии Института географии и участница многих научных интереснейших экспедиций.
Ну, вообще по поводу, пугает, глобальное потепление идет, скоро все ледники растают, пальмы будут…
Где был лес, будет лесотундра, где была степь, будет лесостепь и так далее.
Да, и за полярным кругом будут расти кокосы и бананы. А насколько все-таки вот надо бояться, и насколько человек виноват в том, что теплеет? Легенда, не легенда?
Ну, я думаю, что бояться этого точно не нужно, потому что… Нужно принимать какие-то меры по адаптации, а не бояться. Вот. К тому же сложно оценить то, насколько именно человек виноват в таких изменениях. Все-таки у нас в истории нашей планеты еще в такой довольно недавней истории были свои погодные циклы, и мы не обладаем достаточным количеством информации для того, чтобы точно с уверенностью сказать, что вот будет именно такой тренд, вот через 100 лет, вот обещаю, точно так и будет. Насколько я слышала, многие прогнозы, например, которые давались в 70-е годы по поводу будущего состояния климата, ну, оказались не очень точными, сравнивая с тем, что мы видим на сегодняшний день. Вот, поэтому если кто-то утверждает, что со 100% вероятностью он может предсказать, что будет дальше, то такой прогноз, вряд ли точный.
Ну, скорее всего, он хочет либо прославиться, либо заработать на этом денег.
Раз уж мы затронули тему человеческого воздействия, все мы знаем о том, что вот в Арктике происходит один добровольческий проект, другой, приглашают волонтеров таскать на себе бочки. Ты видела какие-то действительно массовые следы негативного человеческого влияния, вот там ощутимого в виде там завалов мусора, в которых можно утонуть, или же все берега, до которых доплыл пластик, выброшенный где-нибудь там в районе Фиджи? С чем ты действительно сталкивалась из тех загрязнений, которые есть в Арктике?
Ну, наверное, не будет открытием то, что в Арктике осталось довольно много техногенного мусора, вот, и это особенно заметно в тех местах, где живет человек, то есть у арктических поселков. И это довольно известная проблема того, что оттуда достаточно тяжело вывозить не только бытовой мусор, но и промышленный. И осталось довольно много того, что еще нужно убрать. И это очень актуальная проблема. Вот. Ну и да, я видела это своими глазами, но касательно загрязнения какими-то отходами Арктики в целом, я думаю, что это все-таки проблема именно тех мест, где живет человек.
Я вспоминаю просто землю Франца Иосифа, 2013 год, когда мы туда прилетали, вот, и место, где причаливали корабли, завоз был, там стояли старые бочки. Я просто вот я повернулся, я онемел, потому что бочки были, ну, как до горизонта практически. То есть, это какое-то невероятное количество. А потом мне показали фотографию того же места, и там их уже ничего нет, все почистили. И так хорошо стало на душе. Вот, все-таки. Кстати, вот многие из вас, дорогие радиослушатели, могут принять участие тоже в очистке Арктики. Русское географическое общество набирает добровольцев, и можно съездить и внести свою посильную лепту. Да, чтобы сердце радовалось.
Вы же участвовали еще и в экспедициях не только на островах, но и на материковой части арктической зоны. Например, в Хаттинге там же вообще другая специфика и жизни, и исследований.
Да, я в прошлом году участвовала в экспедиции Русского географического общества в поселке Хаттинга. Это было для меня очень интересным опытом, потому что, да, до этого я бывала только на арктических островах и ни разу именно в материковой зоне. И было интересно увидеть, как живут люди в таких труднодоступных поселках. Потому что, хотя это материковая зона, но при этом она изолирована настолько же сильно, как и остров.
И... Ну да, туда нет дороги сухопутной.
Да,
ну,
да.
Есть экстремалы, которые доезжают, конечно, но это каждый раз преодоление и подвиг. В основном столько самолеты.
Да, и, конечно, было очень интересно пообщаться с людьми, которые тоже отправлялись в эту экспедицию, потому что... Каждый, кто попадает в такие места, он горит какой-то своей целью, своей идеей. И очень интересно узнавать, что привело других людей в такие дальние края.
А что вообще людей туда приводит, в эти дальние края? Вот у вас, я так понимаю, научный интерес, да?
Да, но и желание видеть что-то новое, потому что, да, я бывала в Арктике, но Арктика, она очень разная. И каждая ее часть, она уникальна и красива по-своему. И я думаю, что и остальных людей это тоже в первую очередь зовет. То есть увидеть новые горизонты, новые дали.
А вот нескромный вопрос для людей, которые, скажем, выбирают только путь свой, да, там в школе, в школу оканчивают. Вот как сейчас ученый может себя содержать на зарплату ученого?
Да, ученый себя может содержать.
То есть настало то благословенное время?
Я думаю, что любой хороший специалист, он может себя содержать. По крайней мере, в своей среде я не встречала каких-то серьезных проблем с этим. То есть ученые-географы, они не живут в палатке круглогодично. Вот, и это касается...
Как минимум, потому что нужно временами переставлять палатку в новое место.
Да, это мы закартографировали, идем дальше. Ну, то есть государство обратило внимание на ученых?
Ну да, существуют разные программы поддержки, очень много разных программ для молодых ученых, то есть направленных и на то, чтобы и как-то материально их поддержать, и помочь с жилищным вопросом. Вот, поэтому, да, не нужно себе покупать палатку для жизни.
И в целом, сейчас текущее десятилетие наук и технологий в России открыло огромное пространство не только для финансовой, жилищной поддержки, но и для кооперации между лабораториями, институтами и целыми общественными и провластными структурами, министерствами. То есть сейчас ученому и молодому ученому в частности гораздо проще провзаимодействовать с региональным министерством, чтобы вместе организовать те или иные важные для них исследования. И вот здесь, Евгений, это, наверное, удивлю. Вот Ангелина нам здесь уже с полчаса рассказывает о красотах Арктики, белых медведях, казарках, мозаике из лишайников. Но тема кандидатской диссертации не по Арктике.
А какая?
Да, тема моей кандидатской диссертации по Подмосковью, точнее.
Зачем же вы так далеко ездите, если в Подмосковье все под
рукой? Ну, потому что кто-то должен ездить туда, кто-то должен ездить в Арктику. Вот. А так получилось, что... Как я вообще попала в Арктику? Ну, нужен был доброволец в экспедицию, и дальше уже все вот так пошло.
А тема диссертации как звучит? Всегда обожаю этот вопрос.
Современная динамика лесов в Северо-Московской области.
Ну, красота! При этом вопрос, я думаю, для жителей Северо-Московской области ничуть не менее актуальный, чем для жителей Крайнего Севера. Вопрос ландшафтных изменений и сокращения популяции редких животных. Как с лесами в Северном Подмосковье?
С лесами в Северной Подмосковье все неплохо. То есть... За последние 40 лет уровень лесистости почти не изменился. Вот. И как раз одно из направлений моей диссертации – это выявить не только, как изменились площади лесов, но и как они изменились внутри, то есть что происходит с породным составом. Вот. И пока есть тренд на то, что... У нас становится больше березняков, осинников, то есть таких уже вторичных лесов. Вот. Но будем смотреть, что будет происходить дальше с ними. Будут ли они обратно восстанавливаться до своего исходного состояния?
То есть это же этап сукцессии. Да. Есть шанс, что они станут кем-то еще. А вот кем они могут стать на финальных этапах этой сукцессии?
Так, товарищи ученые, объясняйте, прекратите говорить на своем птичьем языке. Что за слово ты сказал?
Сукцессия.
Переведи.
Ну, пусть гости переведут.
Ангелина, переведите, пожалуйста, для людей, которые не так близко изучают леса Подмосковья.
Хорошо, я вот на примере своей работы объясню. У нас был лес, который был не тронут человеком, рос там... Еловый лес с участием широколиственных пород, то есть там дуба, липы. А потом пришел человек, его срубил, и вот у нас осталась вырубка. Эту вырубку начали заселять березы, осины, и они стали расти на этом месте, а потом уже под их пологом начала снова восстанавливаться ель и дуб с липой, которые раньше там росли. Вот этот процесс... восстановление сообщества, он называется вторичной сукцессией.
Уважаемые коллеги, я думаю, что молодой ученый достоин звания кандидата географических наук, да? Географических наук.
А наши радиослушатели расширили кругозор и словарный запас.
Да даже я расширил кругозор и словарный запас.
И снова мы уйдем на небольшой перерыв, дорогие друзья.
Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. Для вас сегодня трудятся целых два ведущих. Это Евгений Сазонов, постоянный ведущий, то есть я, и кандидат биологических наук, биогеограф, экспедиционер Антон Юрманов. И в гостях у нас очаровательная Ангелина Гнеденко, сотрудник лаборатории биогеографии Института географии, участница многих очень интересных научных экспедиций.
Я читал у Пришвина, что он, когда уходил в подмосковные леса, всегда уходил с компасом, ибо там можно было легко заблудиться. До сих пор так? Это до сих пор такая подмосковная тайга?
Да, я думаю, что в некоторых частях Подмосковья до сих пор очень легко заблудиться. Вот, но с компасом мы уже не ходим. Мы ходим с GPS-приемниками, телефонами, куда скачаны карты, спутниковые снимки. Вот, поэтому для того, чтобы заблудиться, нужно постараться.
Да. Ангелина, а вот методы исследования отличаются от того, как ты работаешь в Арктике? То есть, это тоже описание, работа с БПЛА и работа со спутниками и снимками? Или есть какая-то все же специфика?
Методы не отличаются, но отличается подготовка, угу, именно экспедиционная. Потому что при поездке в арктическую зону мы всегда собираемся... так, чтобы рассчитывать на еще примерно пару дополнительных недель, которые придется там провести внепланово. Вот. И, конечно, нужно рассчитывать на какую-то большую автономность потому что не получится выйти куда-то и докупить, если вдруг чего-то не будет.
Сколько с собой в Арктику хрупкая девушка берет груза? Рюкзачок сколько весит?
Ну, вот в последней экспедиции у меня был рюкзак на 20 килограмм, сумка на 10 и еще рюкзак ручную кладь.
Это без учета оборудования, да?
Нет, это с оборудованием.
С оборудованием.
Да.
Так, и сколько это всего? Математика не мой конек.
Ну, получается 35 кило.
35 кило.
А в Подмосковье?
50.
Нет, а в Подмосковье у меня был просто рюкзачок с едой на день, и мы выезжали одним днем. То есть утром выехали, вечером вернулись обратно.
Романтика.
Да.
Романтика. Куда хочется еще? Куда хочется еще поехать в экспедицию, что поисследовать, что описать?
Конечно, мне бы хотелось еще съездить на Дальний Восток, на Курилы, и посмотреть Северные Курильские острова, Центральные. Мне бы очень хотелось увидеть Потопутарана, Байкал. Да, я думаю, что каждый уголок России, он стоит того, чтобы его увидеть хотя бы один раз.
Ну, это интерес человеческий или научный?
И человеческий, и научный. Мне сложно отделить именно какой-то личный интерес от научного, потому что даже в каких-то отпускных поездках мне всегда интересно понять, что там растет, кто там обитает, что это за место.
Начинаю считать,
да?
Лишайники, ветры вокруг.
Если говорить о таком осознанном выборе, это многонедельное, иногда и на несколько месяцев, отсутствие вот привычных благ цивилизации. Естественно, мы не говорим о каких-то там землянках и холщовых палатках в Арктике. Мы понимаем, что сейчас уже это как-то по-другому устроено все. Но все же, стоит ли оно того?
Я думаю, что, безусловно, стоит. И это то, почему я все еще продолжаю ездить в эти экспедиции. Арктика, она чем-то цепляет каждого человека по-своему. Ну и не только Арктика, но и вообще экспедиционные работы. В них есть некоторое удовольствие от преодоления себя и от того единения с собой. Потому что часто еще в экспедициях есть отсутствие связи. И такой цифровой детокс, он очень способствует тому, чтобы как-то привести свои мысли в порядок, немного отдохнуть от суеты рабочей, городской.
Но при этом же и отсутствие одиночества в физическом плане. Ты все время в коллективе, ты все время живешь с кем-то, выходишь на работу с теми же людьми, что, я думаю, для наших слушателей, которые живут городской жизнью, сложно понять, что вот у них здесь есть коллектив рабочий, вот там коллектив домашний в виде семьи, а между ними общественное и социальное одиночество.
Ты тысячи миллионов.
Да, да. А здесь же ты никогда не будешь один, получается.
Да, в экспедиции твоя рабочая группа – это же и твоя экспедиционная семья. Вот, поэтому один ты точно никогда не будешь, и это тоже одна из прелестей экспедиции, которая мне очень нравится. То, что можно почувствовать людей, с которыми ты работаешь.
И с какими трудностями вот в таком плотном социальном взаимодействии можно столкнуться, как не надоесть друг другу, в конце концов, за столько времени?
Ну, лучший способ не надоесть друг другу за такое количество времени – это работать. Вот. Потому что в экспедициях мы ведь не просто едем в какие-то интересные места, мы еще очень-очень много работаем. Вот. И я думаю, что на какие-то негативные эмоции просто уже ни у кого не остается сил. И еще появляется чувство того, что мы здесь все вместе и должны друг друга поддерживать, чтобы помочь друг другу при возникновении каких-то трудностей, как в работе, так и лично.
Сталкивался ли ты когда-нибудь с такими трудностями, неважно, академическими, физическими, что хотелось бросить уже все это? Вот была ли у тебя такая фраза: «Все, это моя последняя экспедиция, больше вы меня сюда не заманите»?
Только Подмосковье.
Да, у меня было две таких экспедиции, в которых я думала, что все, я больше никогда не приеду в это место. Вот, и в одно место я уже езжу 6 лет подряд, а в другое поеду этим летом третий раз. Это уже упомянутый остров Колгуев и Кершинский заповедник. Вот, он расположен в Нижегородской области. А я принимала участие в экспедиции, когда еще училась в университете. Мы исследовали состояние растительности после пожаров 2010 года. И это было довольно сложно, потому что все выгоревшее, очень тяжело идти. Был холодный год, дождь, очень мокро. И я думала просто каждый день, а каждый час, что все, я больше никогда сюда не поеду. Но на следующий год мне стало интересно посмотреть, а что же там все-таки изменилось. И вот я так и продолжаю ездить.
Центральная полоса России может сломать дух ничуть не хуже, чем арктическая пустыня.
Да. Раз я туда езжу, значит, она еще не сломала дух.
Да, завершая наш разговор, мне вспоминается анекдот. Что в Арктику, в этот холод, голод, опять без связи? Ну, конечно, поедут.
Да, конечно. Да, так каждую весну при подготовке к прямому сезону.
Ангелина, огромное спасибо, что вы к нам пришли, осветили своим обаянием, прекрасными рассказами нашу программу. Удачи вам в ваших путешествиях и ждем новых открытий.
Спасибо большое. Удачи мне точно пригодится в моих поездках. И я была очень рада поделиться своим опытом.
Наша программа подошла к концу. А в гостях у нас сегодня была очаровательная Ангелина Гнеденко, сотрудник лаборатории биогеографии Института географии, участница многих научных экспедиций в самые-самые дикие места, где так много-много диких обезьян, то есть белых медведей. Вот и, собственно, глядя на эту чудесную девушку, задаешься вопросом, как вот эта вот прекрасная хрупкая девушка так успешно работает в таких диких местах. Ну, собственно, остается добавить, что с вами сегодня были целых два ведущих. Это Евгений Сазонов и мой сегодняшний помощник, соведущий Антон Юрманов, биогеограф, экспедиционер, кандидат биологических наук. Что остается пожелать? Путешествуйте, открывайте новое, занимайтесь наукой и, конечно же, не забывайте изучать географию, царицу наук. Всего вам доброго и встретимся ровно через неделю.
Клуб знаменитых путешественников.